В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Грузии размышляют, как советская оккупация превратилась в российскую. Сегодня день советской оккупации Грузинской Демократической Республики. Цхинвальский городской суд приступил к повторному рассмотрению уголовного дела против гражданской активистки из Ахалгори Тамары Миарокишвили. В Абхазии оглашены вердикты по делу о похищении Ирины Дочи. Не все обвиняемые дожили до этого момента. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Амина Умарова.
На европейских биржах второй день подряд продолжается падение котировок. Инвесторы опасаются распространения коронавирусной инфекции после сообщений о значительном росте числа заразившихся за пределами Китая. Накануне европейские индексы упали на 3,5%. Американский Dow Jones потерял более 3%. По оценке агентства Bloomberg, 500 богатейших людей мира из рейтинга Bloomberg Billionaires Index 24 февраля потеряли в общей сложности 139 миллиардов долларов. Это самые значительные одномоментные потери с октября 2016 года. Утверждается, что лидер индекса Джефф Безос и занимающий в третье место Бернар Арно потеряли за день 4,8 миллиарда долларов. Президент США Дональд Трамп написал, что распространение коронавируса в стране под контролем, и у него нет опасений о судьбе фондовых рынков. В России также падают биржевые индексы, а также курсы рубля. Впервые за долгое время на торгах превышены отметки в 65 рублей за доллар и в 70 за евро. Новые опасения в связи с распространением коронавирусной инфекции связаны прежде всего с резким ростом числа заболевших в Иране, Италии и Южной Корее. Спикер Министерства здравоохранения Ирана Кианош Джаханпур, выступая сегодня на государственном телевидении Исламской Республики Иран, так рассказал о ситуации с коронавирусом в стране.
До сегодняшнего дня, до полудня, у нас есть 95 подтвержденных случаев заболевания в Иране, и, к сожалению, 15 пациентов умерли в результате коронавируса за последние дни.
В Италии на утро вторника были подтверждены более 250 случаев инфекции. 7 человек умерли. В Иране 95 случаев, 15 смертей. В Южной Корее число заболевших приближается к 1000. Отмечены первые случаи инфекции в Афганистане, Кувейте, Омане, Ираке, а также в Хорватии и Австрии, граничащей с Италией земле Тироль. Трое ведущих сенаторов-демократов призвали администрацию Дональда Трампа немедленно ввести против России новые санкции после того, как представители американских спецслужб сообщили Конгрессу, что Россия, по всей видимости, вновь, как и в 2016 году, пытается вмешаться в выборы президента США. Сенаторы Чак Шумер, Боб Менендес и Шерод Браун написали письмо госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину, в котором потребовали санкции против представителей российских властей и всех причастных к вмешательству в выборы. Любые менее значительные шаги будут означать отказ от вашей ответственности за защиту и оборону США, от этой серьезной угрозы нашей национальной безопасности и целостности нашего электорального процесса, говорится в письме сенаторов. Шумер, лидер демократического меньшинства в Сенате, Менендес и Браун, ведущие демократы в комитетах по международным делам и финансам. Белый дом пока не прокомментировал письмо. Президент США Дональд Трамп ранее скептически отзывался о новых сообщениях о российском вмешательстве, утверждая, что демократы раздувают эту историю, чтобы навредить как ему, так и сенатору Берни Сандерсу, который, претендуя на выдвижение в президенты от демократической партии, считается противником руководства демократов.
Эхо Кавказа. Новости.
США поставят Индии вертолеты и другую военную технику на сумму в 3 миллиарда долларов. Об этом на пресс-конференции в Дели сообщил президент США Дональд Трамп. Он уточнил, что страны расширяют сотрудничество в сферах безопасности и кибербезопасности. В начале февраля о начале производства зенитно-ракетных комплексов С-400 для Индии сообщила Россия. Контракт на сумму более 5 миллиардов долларов был подписан в конце 2018 года. Тогда Вашингтон заявил, что за покупку российского оружия Дели могут грозить санкции, ограничений не последовало. На пресс-конференции Трамп также заявил, что Индия и Соединенные Штаты работают над крупным торговым соглашением. По словам президента США, подписание документа ожидается к концу года. Официальные лица сообщили, что стороны подписали письмо о сотрудничестве в нефтяной отрасли. Отвечая на вопрос о вмешательстве третьих стран в американские президентские выборы, Трамп заявил, что ни одна страна не оказывала и не оказывает ему никакой поддержки. Это заявление прозвучало на фоне очередных сообщений о возможном влиянии России на предстоящие в этом году выборы в США. Один из троих предполагаемых сотрудников российской военной разведки, которых в Болгарии обвиняют в покушении на убийство бизнесмена Емельяна Гебрева, является действующим дипломатом, сотрудником российского представительства при Всемирной торговой организации в Женеве. Это утверждается в опубликованном сегодня совместном расследовании группы Bellingcat, швейцарского сайта Tamedia и российского The Insider. Как говорится в расследовании, он недавно был объявлен в розыск под именем Георгий Горшков, однако в действительности его имя Егор Гордиенко. Утверждается, что он имеет дипломатический ранг третьего секретаря и помимо попытки отравления Гебрева участвовал и в других операциях ГРУ за рубежом, в том числе и в сотрудничестве с подозреваемым в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Грузии приспущены государственные флаги. 25 февраля страна отмечает День советской оккупации. Представители власти, оппозиции, общественности в этот день считают своим долгом почтить память юнкеров и других воинов, погибших в битве с Красной Армией, чтобы отстоять независимость молодой грузинской демократической республики. В 99-ю годовщину советизации страны были также слышны сожаления о том, что страна сталкивается с российским вмешательством в суверенные дела, что отголоски советского менталитета и мифы, связанные с этой датой, все еще бытуют в обществе. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Советская нет, но российская оккупация продолжается. Эта мысль сегодня оглашали большинство представителей политической элиты Грузии. С утра они начали приходить к мемориалу юнкеров, которые пали в бою на подступах к Тбилиси в феврале 1921-го. Несмотря на самоотверженное сопротивление защитников Первой Республики 25 февраля, 99 лет назад столица только что созданного государства оказалась под контролем Красной Армии. Ирак Рисасиашвили, глава парламентского комитета по обороне и безопасности, стоя у мемориала в Табахмело, провел историческую параллель между Советским Союзом и нынешней Россией.
Спустя почти век нам приходится бороться за то, чтобы Россия осуществила деоккупацию. Но в отличие от 1921 года, эта страна состоялась. Рядом с ней стоит цивилизованный мир, международное сообщество и правда на нашей стороне.
Таким параллелям прибегли и представители Европейской Грузии. Сегодня Тбилисский парк имени Первой Республики они принесли мемориальную доску, на которой были изображены депутаты Первой Республики, расстрелянных советской властью. Депутат Сергей Капанадзе напомнил обществу, что правительство Первой Республики было вынуждено эмигрировать. Тяжелая судьба настигла и тех, кто стояли у истоков молодого прогрессивного для своего времени и демократичного государства. Ведь в учредительное собрание входили 5 женщин, и среди 110 членов-основателей были представлены все национальности и религиозные общины, проживающие в Грузии, говорит Сергей Капанадзе.
Это учредительное собрание было многоэтническим. В него входили абхазы, осетины, армяне, немцы. Также мусульмане были русские, то есть представлено было все общество. Кроме того, собрание было многопартийным. И эту многоэтническую, многопартийную ассамблею Россия в лице Советского Союза уничтожила, страну оккупировала. Это пример того, что нам нужно хорошо помнить, как Россия может изменить страну после аннексии и оккупации. И ни одно поколение не должно забыть то, что тогда сделала Россия в отношении Грузии.
В день советской оккупации президент Саломе Зурабишвили обратилась к юнкерам военной академии в горе. 25 февраля – это не день поражения, потому что после этого пришла победа. Победа – это когда в 1991 году была восстановлена независимость. Победой является тот факт, что сегодня я, представительница той иммиграции, стою перед вами как ваш президент, а вы – правонаследники тех юнкеров-героев, которые воевали в Табахмело и Коджоре. О том, что Тбилиси может рассчитывать на поддержку Вашингтона, с утра сообщило посольство США, обнародовав в связи с днем советской оккупации пост на странице Facebook. Сегодня, спустя 99 лет с начала советской оккупации, США рядом с Грузией для защиты приобретенных тяжелой борьбой суверенитета и территориальной целостности. Говорится в заявлении посольства. Там же приведены слова известного грузинского писателя Михаила Джавахишвили о тяжести советской оккупации. О тяжелом советском наследии решил поразмышлять и оппозиционер Мамука Хазарадзе, лидер Лейло.
К сожалению, ментальность и советское мышление не покинули нашу страну. Поэтому наша задача, чтобы ту декларированную независимость и свободу, которую вернула наша страна, реально претворить в жизнь. Настоящая свобода в стране начинается с защиты прав человека, со свободного суда и правосудия, которого, к сожалению, у нашей страны нет.
Грузинские историки часто отмечают, что те события, как и последующие годы советизации в Грузии, не изучены и оценены основательно. Дмитрий Силакадзе рассказывает о мифе, который очень долго внедряли в обществе в советские годы и который до сих пор бытует в обществе. Часто можно услышать, что февральские события – это была война между большевиками и меньшевиками.
На самом деле, одно государство выступало против другого государства, и не имеет значения, какая партия была во главе какого государства. Еще обращает внимание, что на той стороне сколько грузин было. Их было около 100 среди тысяч представителей советских властей. А этнические грузины Иосиф Сталин и Сергей Орджоникидзе, они были высокопоставленными чиновниками Советской России, были ее частью и не могли принимать единоличные решения. Поэтому никак нельзя считать, что это была война между грузинами или большевиками и меньшевиками. Это была война одного государства против другого государства.
Историк рассказывает еще об одном распространенном мифе.
Якобы только юнкера защищали Тбилиси. Это неправда. В боях за Тбилиси воевали приблизительно 10-12 тысяч солдат и гвардейцев. Что же касается второй части мифа, что якобы все юнкера погибли, по спискам всего было 183 юнкера. Из них в те дни воевали 166, а погибло в этих боях 9 юнкеров. Все это подтверждено на уровне документов с установленными именами и фамилиями.
Рассказал историк Дмитрий Силакадзе журналисту Никон Эргадзе в рубрике «Мифы, которые и ты считаешь правдой». Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Цхинвальский городской суд приступил к повторному рассмотрению уголовного дела против гражданской активистки Тамары Миарикешвили по обвинению в незаконном получении паспорта самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Правда, начал с оправдательного приговора о клевете, рассказывает Ирина Келихсаева.
Решение Цхинвальского городского суда об оправдании Тамары Миарикешвили по всем трем статьям обвинения прокуратура города Цхинвал обжаловала еще в прошлом году. Судебное заседание коллегии Верховного суда, который рассматривал кассационную жалобу, прошло 17 января 2020 года. Судьи оставили в силе оправдательный приговор по статье о клевете в адрес членов правящей политической партии «Единая Осетия», но задавали Миарикешвили вопросы по двум остальным. 327, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, использование заведомо ложного документа, заявление об отказе от грузинского гражданства, и статье 324 УК Российской Федерации, незаконное приобретение официального документа, предоставляющего право на получение паспорта гражданина Южной Осетии. Тогда же коллегия приняла решение отправить на повторное рассмотрение этих двух эпизодов обратно в суд первой инстанции, Цхинвальский городской суд. Сегодня уже вновь назначенный судья Оксана Кукоева начала судебное разбирательство по этим статьям обвинений. Городскую прокуратуру или сторону обвинения по-прежнему представляла прокурор Алина Чочева. До начала судебного заседания Тамара Миарикешвили с удивлением обнаружила обнаружила на вывешенном в холле расписании процессов судьи Кукоевой рассмотрение своего уголовного дела, в том числе с упоминанием дела о клевете. С него свою речь перед судьей начала и прокурор Чочиева. Несмотря на оправдательный вердикт, суду она пояснила так.
С учетом того, что у нас обвинительное заключение цельное, то есть нам они разрешают его как-то по отдельности разграничить и так зачитывать. А так, безусловно, да.
Участие 3-я, 327-й и по 324-й.
Да, безусловно, но в данном случае мы не можем их разделять, так как вы же сами сказали, рассматриваем цельное уголовное дело.
Мало того, будут вновь вызывать всех 30 свидетелей уголовного дела по части 2 статьи 128 «Клевета», которые давали показания Лениногорской прокуратуре. Ваша честь, озвучил позицию подзащитный адвокат Икрамжан Раматов. Вы же сейчас сами повторили, что всякое упоминание на клевету должно быть исключено.
Обвинительное заключение составлено таким образом, в соответствии с статьей 220. Обвинение по клевете, дальше идет доказательство к ним. И в этой части оно должно быть исключено, потому что данное, скажем,
обвинительное положение... заключение читали, я уверена, изучили. Вы должны знать, что оно не разделено. Доказательственная база идет цельная.
Ваша честь, я же ссылаюсь на нужную законодательную, на 220-й. Каким образом составляется обвинительное заключение? Клевета, подтверждающая доказательства. И каждый, так скажем, состав идет соответствующая доказательственная часть. Поэтому любое упоминание, обвинение в части оправдания моей доверительницы, моей подзащитной, оно, так скажем, ведет к нарушению уголовно-процессуального закона. А именно в статье 252, где написано «предмет конкретного разбирательства». В данном случае по клевете оно оправдано. Поэтому упоминание и зачитывание обвинения и ссылка на какие-то там, не знаю, свидетельские показания, какие пишут, она полагает неуместно.
Прокурор Чочиева настаивала, в деле есть обозначенные потерпевшие, представители партии «Единая сеть», которые не разграничены по обвинительному заключению, и предложила допросить их на следующем судебном заседании. После этого уже приступить к опросу свидетелей по уголовным делам о незаконном приобретении югостинского паспорта. Потерпевшие, которые были заранее уведомлены, в суд сегодня по обыкновению не пришли, говорит Тамара Меракишвили.
Я не против, чтобы допросили потерпевших. Наконец, у меня будет возможность задать им какие-то вопросы, которые в течение почти 3 года у меня не было. Они ни разу не пришли. Ни свидетели, такие, вы сами свидетели, не потерпевшие. Ну, такой суд я не понимаю, такое следствие я не понимаю, что человек от меня пострадал и не приходит на суды.
Она еще раз отказалась признавать вину и в который раз назвала причиной своих судебных разбирательств преследование властей за активную гражданскую позицию. Следующее судебное заседание назначено на вторник, 3 марта. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Грузинская оппозиция намерена победить на выборах 2020 года при любой избирательной системе. Опрос, проведенный Международным агентством исследования общественного мнения «Ипсос», по заказу оппозиционного телеканала «Мтавари Архи», согласно которому в случае объединения противники власти могут рассчитывать на 55% голосов избирателей, воодушевил третьего президента страны. Владимир Унанянц ознакомился с намерениями Михаила Саакашвили и планом «Б» объединенной оппозиции.
Михаил Саакашвили разразился победным постом на своей странице в социальной сети Facebook. Причем то ли от волнения, то ли из-за желания поделиться наболевшим с большим количеством читателей, перешел на русский. Согласно этому исследованию, правящая партия московского олигарха Иванишвили получает 34% голосов, а прозападная коалиция, ядром которой является моя партия «Единое национальное движение», получает почти половину голосов. В том числе лично у меня твердых 50% открытой поддержки. При всем том, что часть грузин просто боятся поддержать нас во время проведения опросов из-за угроз, увольнений и прочих неприятностей. Это очень убедительное лидерство, написал Саакашвили.
Иванишвили. При этом экс-президент указал, что Бедин Иванишвили, естественно, не собирается сдаваться и намерен фальсифицировать голосование. Но преодолеть такой разрыв для него статистически просто невозможно. Михаил Николаевич уверен, успех в этом году будет неминуем. И все это несмотря на его Саакашвили отсутствие в стране и массовые репрессии, аресты и избиения сторонников бывшего лидера нации. Те из противников власти, которые, в отличие от Михаила Саакашвили, находятся в Грузии, хоть и не разделяют электоральные амбиции бывшего главы государства, тем не менее уверены, они смогут одолеть правящую партию, даже если не удастся прийти к компромиссу. Как отметил экс-спикер парламента Давид Усупашвили, у грузинской мечты осталось всего несколько дней для того, чтобы успеть прийти с оппозицией к какому-то соглашению относительно избирательной системы. Никаких новых предложений со стороны оппозиции нет, и в этом нет необходимости. У власти осталось несколько дней на размышления, так как с 1 марта обсуждать вопросы, связанные с изменениями в Конституцию, станет практически бессмысленно. Если к маю не будет известно, с чем мы идем на выборы, то никто не успеет подготовиться. Поэтому мы ждем решения властей, которое, благодаря нашим международным партнерам, наверное, будет обнародовано. Сегодня противники власти встретились с президентом еще одной международной организации, чьи прогнозы о раскладе сил на политическом поле в преддверии выборов не раз вызывали недовольство властей. Глава Национального института демократии NDI Дерек Митчелл прибыл в Тбилиси для того, чтобы пообщаться с представителями обоих политических лагерей. Накануне он провел встречи с отцом-основателем грузинской мечты Бедина Иванишвили и премьер-министром Георгием Гахария. О содержании разговоров господин Митчелл не распространялся. Такое же молчание хранят и собеседники. Пресс-службе главы правительства ограничились дежурным сообщением, что в ходе беседы была отмечена необходимость скоординированного сотрудничества в предвыборный период. Встретившись с оппозицией, Митчелл продолжил хранить обет молчания. А вот противники власти оказались чуть более разговорчивыми.
Усиливается репрессивный механизм, и в отношении системы правосудия наблюдается настолько низкое доверие, что делает предвыборную среду очень несправедливой. Это очень хорошо видно, и думаю, что сейчас крайне необходимо усиление внешних инструментов, которые бы смогли перевести процесс в нормальное русло. Международные партнеры должны указать властям, что в таких условиях проводить выборы невозможно.
Заявила независимый депутат Эка Беселия. По мнению оппозиции, Бедин Иванишвили, пытаясь сохранить власть, сделав ставку на мажоритариев, может попасть в расставленную им же ловушку. Противники правящей партии договорились выставить единых мажоритариев от всех оппозиционных сил, то есть обязались не отбирать голоса у тех мажоритарных кандидатов, которые будут выбраны на основе всеобщего консенсуса. На сегодняшний день стали известны кандидатуры в мажоритарные округа Тбилиси. На выборы при поддержке объединенной оппозиции пойдут Шалва Натилашвили, Давид Бакрадзе, Ника Мелия, Георгий Вашадзе, Элена Хоштария, Хатия Деканаидзе и Заал Удумашвили. Впрочем, ни один из них не раскрывает свой округ. Как заявила Элена Хоштария, конкретные решения будут приняты после того, как прояснится картина с позиции правящей партии.
Планирую ли я участвовать в выборах? Да, конечно, так как если мы хотим убрать Бедина Иванишвили посредством выборов, мы должны приложить все усилия к этому. Что, где и как на данном этапе я сказать не могу, так как это будет некорректно по отношению к коллегам. Но я могу сказать, что планирую бороться.
При этом наблюдатели указывают на усиление активности экс-президента Грузии, заявив не так давно о намерении открыть собственный штаб в Тбилиси. Михаил Саакашвили пытается создать собственный электоральный кулак. Факт встречи в Киеве с Малхазом Ачеликашвили может говорить о желании бывшего президента заручиться поддержкой активной части общества, готового к уличным протестам. Хотя сам Ачеликашвили категорически отрицает любое участие в политических процессах. Это не имеет значения, кто был инициатором встречи, я или господин Михаил Саакашвили. Я ездил в Украину по другому делу. А относительно того, что, приехав в Киев, я встречусь с известным в мире реформатором и политиком высокого уровня, двух мнений не могло быть. Все видят, как несправедливо борется со мной сегодняшняя власть. Грузинская мечта. Михаил Саакашвили, считают некоторые комментаторы, вполне может использовать имя одного из символов сегодняшнего протеста в своих политических целях. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Можно ли назвать грузинскую оппозицию по-настоящему объединенной? Может ли национальное движение быть лидером этой оппозиции? Об особенностях грузинской политической биполярности размышляет политолог Гия Нодия.
В Грузии любят жаловаться, что политический спектр двуполярен или поляризован. Это чуть ли не самая главная проблема, которая мешает прогрессу демократии. В Это подразумевается, что два полюса составляют правящая партия «Грузинская мечта» и бывшая правящая партия «Национальное движение». Почему считают, что это так плохо? Во-первых, соперники видят друг в друге врагов, а не легитимных оппонентов, и выходят за рамки как элементарной вежливости, так и закона. «Грузинская мечта» повторяет, что ее цель не просто победа над националами, но то, чтобы эта партия перестала существовать. То же самое обещают в случае прихода к власти и националы. Другие жалуются на двуполярность, потому что обе партии одинаково или почти одинаково плохи, и порядочному человеку некого поддерживать. На самом деле то, что грузинская политика определяется борьбой между этими двумя силами, в основном миф или иллюзия. Правда, эта иллюзия настолько широко распространена и укоренена, что стала частью политической реальности. Укореняют ее конкретные политические и неполитические игроки, которым она удобна. Самый главный такой игрок – правящая партия. Вся ее стратегия основывается на утверждении дихотомии «или мы, или Миша». Третьего не дано. Один из главных спикеров власти, Иракли Кобахидзе, употребил особенно утонченный софизм. Поскольку двуполярность плоха, для ее преодоления надо, чтобы национальное движение перестало быть. Ему не пришло в голову, что ту же самую проблему можно решить и через исчезновение грузинской мечты. Для сохранения этой видимости власть последовательно врет, что все ее оппоненты и критики, включая независимую прессу, неправительственные организации и даже международных игроков, на самом деле переодеты националы. Это уже стало смешно, но если неправду повторять достаточно часто, она может стать правдой. Миф двуполярности выгоден и Михаилу Саакашвили, и его ретивым сторонникам. Он вписывается в их представление, что никто, кроме Миши, победить Бедзину Иванишвили не в состоянии. Поэтому все, кто не приемлет лидерство Миши, на самом деле скрытые сторонники власти. Правда, сам Саакашвили умом понимает, что слишком выпячивать собственную роль не стоит. Он иногда говорит о единстве различных оппозиционных сил или о том, что не претендует на власть в Грузии. Но все равно приятно, что мечта считает его единственной реальной альтернативой. Ту же самую тему разрабатывают и так называемые «третьи силы», среди которых следует выделить новое политическое объединение «Лело». Последнее старается самоутвердиться через постоянное повторение того, что двухполюсная система – главное зло, а для того, чтобы это зло преодолеть, надо голосовать за них. Правда, если верить опросам, пока эта стратегия особого успеха не принесла. Наконец, на двуполярность постоянно жалуются люди, которые называют себя неполитическими или беспартийными, но при этом очень хотят изменить существующий политический режим. Их позиция внутренне противоречива, потому что достичь этого можно, лишь поддерживая какую-то политическую силу. Но отождествлять себя с определенной партией им тоже не хочется, потому что придется хотя бы отчасти взять на себя ответственность за какие-то решения и компромиссы, без которых политики не бывает. Удобнее говорить: мы такие хорошие, что не можем найти себе места в этой двуполярной системе. На самом деле определенного типа поляризации в Грузии действительно есть, и она усиливается. Но полюсы составляют власть с одной стороны и критически настроенное общество с другой. Однако последние включают в себя весьма различные группы и направления, между которыми существуют принципиальные противоречия. В отличие от власти, у них нет объединяющего лидера или организации. Национальное движение действительно остается ведущей оппозиционной политической силой, но самостоятельно не имеет никакого шанса вытеснить команду Иванишвили из власти. С другой стороны, у всех остальных без участия национального движения тоже нет шанса. Все вместе вполне могут победить, но для этого нужно объединить усилия. Этому мешает много чего, но прежде всего фактор Михаила Саакашвили. Многие готовы идти за ним, для других он абсолютно неприемлем. Различные группы нащупывают конкретные формы сотрудничества, но отдельную идентичность терять не хотят. У карикатуры либо Бедзина, либо Миша все меньше сходства с реальностью.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу,
без запаха, без примеси.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми-Цхинвале 20.30. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Место проведения заседания Комитета министров Совета Европы будет объявлено завтра. Об этом в Женеве заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Министр обсудил вопрос подготовки заседания с президентом Совета Европы. «Конечно, мы обсудили вопрос министериала, рассмотрели все возможные варианты. Поговорили о том, как провести министериал без нежелательного развития событий. Мы продолжим координировать этот вопрос», – заявил грузинским журналистам Залкалиани. Грузия заслуживает членства в НАТО. Под таким заголовком публикует The Washington Times статью премьер-министра Грузии Георгия Гахария. В статье говорится о вопросах региональной безопасности, сотрудничестве США и Грузии и незаконных действиях России в Украине. Россия продолжает выступать против полного членства Грузии в НАТО. Настало время для НАТО ответить на наше стремление к членству. Руководство НАТО неоднократно обещало полноправное членство. И мы по-прежнему надеемся, что вызовы нашему вступлению в НАТО будут преодолены и в ближайшее время. Больше Грузии в НАТО и больше НАТО в Грузии укрепит безопасность Черного моря и Запада, а также укрепит демократию Грузии и растущую экономику, пишет Гахария. Премьер-министр Грузии также указывает на поддержку США и Турции в вопросе евроатлантической интеграции. В статье говорится о важности укрепления безопасности в Черноморском регионе. Мандат спецпредставителя Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойва Клаара продлен на один год. Информация опубликована на сайте Европейского совета. Клаар, который был назначен спецпредставителем ЕС в 2017 году, будет исполнять обязанности до 28 февраля 2021 года. Он также является сопредседателем Женевских международных дискуссий, очередной раунд которых состоится 31 марта. Одной из тем обсуждения будет открытие пропускного пункта Раздахан. Тбилисский городской суд приговорил Михаила Каландия, обвиняемого в групповом убийстве Давида Саралидзе, к 15 годам лишения свободы. Согласно Кодексу несовершеннолетних, срок ему снижен на треть – до 11 лет и 3 месяцев лишения свободы. После объявления приговора зал заседаний в знак протеста покинули родственники Каландия. Убийство на улице Харава произошло в декабре 2017 года. В Абхазию вскоре поступит тест-система в количестве 500 единиц для диагностики коронавируса, разработанные при Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Об этом стало известно на совещании под руководством исполняющего обязанности президента самопровозглашенной Республики Абхазия Валерия Бганба.
Новости представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Два дня продолжалось в Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия оглашение полного текста приговора по делу о похищении с целью выкупа Ирины Дочи и убийстве, затем одного из ее похитителей Дмитрия Азгана. За процессом следил присутствовавший на нем наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Верховном суде Абхазии несколько часов назад наконец-то завершилось оглашение приговора по делу о похищении с целью выкупа Ирины Дочия и убийстве затем одного из ее похитителей Дмитрия Асгана. Почему наконец-то? Судебный процесс, начавшись в прошлом июне, длился долго. Но в недавней истории судопроизводства в Абхазии были процессы и продолжительнее. Здесь же это слово приходит на ум прежде всего в связи с тем, что еще 20 января сего года, то есть более месяца назад, после окончания прений сторон и последнего слова обвиняемых, судья Мимоза Цужба предложила зачитать вводную и резолютивную части приговора, но сторона защиты выступила с требованием огласить полный текст приговора. «Пусть нам разъяснят, за что и какой срок каждому из нас присуждают. Пусть люди знают по пунктам, кого и за что судят». Поддержал эту мысль подсудимый Астамур Дзидзария. После этого Мимоза Цужба назначила дату оглашения приговора на 13 февраля, после того, как будет изготовлен его полный текст. Но в ночь на 4 февраля в камере СИЗО МВД Абхазии в селе Дранда упомянутый Астамур Дзидзария был убит 15 ножевыми ударами. Прокуратура Гулрыбского района проводит расследование обстоятельств убийства в СИЗО, в том числе в отношении должностных лиц следственного изолятора. 13 февраля намеченное заседание суда состоялось, но Мимоза Цужба разъяснила родственникам подсудимых, которые присутствовали в зале, что уголовное преследование Астамура Дзидзария автоматически прекращается ввиду его смерти, и они могут требовать его реабилитации. Таким образом, в связи с возникшими обстоятельствами, приговор не может быть оглашен. Родственники погибшего Астамура Дзидзария возмутились в связи с принятым решением и стали требовать от судьи оглашения приговора. После получасового перерыва судья объявила, что приговор будет оглашен 24 февраля. Вчера, в понедельник, в переполненном зале суда Мимоза Цужба сразу же приступила к его оглашению. В частности, она сказала:
«В июне 2016 года более точная дата, время и обстоятельства следствием не установлены. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, далее лицо номер один, вступил в предварительный сговор с группой неустановленных следствием лиц в составе не менее 3 человек, вместе с которыми, руководствуясь мотивом незаконного личного корыстного обогащения, решили реализовать совместные преступные намерения, направленные на похищение дочери Ирины Руслановны, с целью получения путем вымогательства от ее отца дочери Руслана Мушневича денежного выкупа в особо крупном размере в сумме 1,5 миллиона евро. Для реализации вышеизложенных совместных преступных целей лицом номер один и группа неустановленных следствием лиц в составе не менее 3 человек был разработан совместный план совершения преступления с распределением преступных ролей между соучастниками».
После часового чтения приговора Мимоза Цужба объявила 5-минутный перерыв. К этому времени продолжали слушать ее стоя, как и положено, только юристы, участники процесса. Подсудимые, как и присутствующие в зале один за другим, устав, садились на стулья. А ведь это было только самое начало чтения текста. Как признался ни один из освещавших процесс журналистов, утешало только чувство злорадства, с которым он посматривал на адвокатов, добившихся чтения полного текста приговора. Впрочем, адвокаты подсудимых один за другим стали покидать зал. Судья, стоя в течение 7 часов с короткими перерывами, читала вчера приговор. Оглашение приговора было закончено только сегодня. До резолютивной части дошли во второй половине дня. Судья терпеливо читала текст, не реагируя на время от времени звучавшие из зала извительные и негодующие реплики родственников подсудимых. Суд признал Геннадия Блаба виновным в совершении преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Республики Абхазия, и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Алхаса Дидзария признал виновным и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы. Ардена Чентурия признал виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы. Джумбера Авицба признал виновным и назначил наказание в связи с тем, что Авицба уже отбыл наказание в СИЗО, он был освобожден из-под стражи в зале суда. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Еще один судебный процесс, на этот раз в Тбилиси. 11 лет и 3 месяца заключения получил Михаил Каландия, признанный судом виновным в участии в групповом убийстве Давида Саралидзе. Семья Каландия называет вердикт политически мотивированным и намерена его обжаловать. С подробностями Анастасия Славинская.
Родные Михаила Каландия не дали судье дочитать приговор и сразу после прозвучавшей цифры 15 с шумом покинули зал заседания.
«Даже если мне придется спуститься в ад, я спущусь и других за собой потяну. Мечта не смогла исправить дело, которое сама же обгадила и всех собак повесила на моего сына. Они не смогли провести расследование так, чтобы установить истину, и сделали нас крайними. Все из этого дела получили какую-то выгоду, кто-то деньги»,
сказал после оглашения приговора отец осужденного Тенгиз Каландия. А на уточняющий вопрос, имеет ли он в виду отца убитого школьника Зазу Саралидзе, ответил утвердительно: «Я с самого начала об этом говорил». Семья Каландия называет это дело политическим. В общих чертах их позиция основывается на следующем. Правящей партии было необходимо каким-то образом свести на нет протестную волну, которую поднял Саралидзе. В то же время оппозиция, в частности Европейская Грузия, полагала, что дядя Михаила Каландия, экс-чиновник прокуратуры Мирза Субельяни, имеет в распоряжении видеоматериал, свидетельствующий о беззаконии нынешних властей. И в случае, если его племянника задержат, он мог опубликовать его. Таким образом, по мнению Каландия, и тех, и других, пусть и руководствовавшихся разными целями, устраивало обвинить Михаила Каландия в участии в убийстве Давида Саралидзе. Сейчас же, по их мнению, не имея никаких доказательств, суд выполнил заказ сверху. Прокуратура, как полагают Каландия и его адвокаты, убедила Георгия Джанаша, также признанного виновным в участии в групповом убийстве Саралидзе, свидетельствовать против Михаила Каландия. И за это пошла с ним на процессуальную сделку, которую в конце января утвердил Верховный суд. Приговоренный к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы Джанаша сможет покинуть пенитенциарное учреждение в 2021 году, говорит адвокат семьи Каландия Амиран Цинадзе.
«Так же, как и та процессуальная сделка, оформленная в Верховном суде, решение, вынесенное сегодня, позорно. В деле не было никаких доказательств, которые суд мог бы рассмотреть. Если бы это дело не было политическим, такой приговор не был бы сегодня вынесен».
Отец убитого школьника Зазы Саралидзе покинул здание суда, не прокомментировав завершение процесса. В то же время его адвокат из Центра по правам человека Нестан Лундаридзе считает вердикт справедливым. Правда, запоздалым. Она убеждена, если бы органы изначально вели дело как следует, и массовых акций протеста, и радикального противостояния, и всех сопутствующих им волнений можно было бы избежать. Все действия правоохранителей, связанные с Каландия, были направлены на то, чтобы скрыть его вину. Именно эти действия привели нас к тому, к чему привели. Ни нашей задачей, ни задачей Зазы Саралидзе не было отправить в тюрьму невиновного человека. Но мы бы не допустили, чтобы человек, который участвовал в таком тяжелом преступлении, свободно ходил по улицам. Суд изначально указал, что кроме тех людей, которым уже были предъявлены обвинения, были и другие участники преступления. Показания Каландия суд не разделил. Все показания Каландия на протяжении этих лет не только разнятся, но и противоречат друг другу, говорит Нестан Лондаридзе. Для того, чтобы скрыть участие в школьной драке определенных лиц, правоохранители с первых дней следствия занимались фальсификацией дела, уничтожали улики и подделывали документацию, говорит глава Центра по правам человека Али Коцкетишвили. Если бы гражданское общество не объединилось вокруг этой истории, оно бы так и не сдвинулось с мертвой точки, считает он.
«Общество продемонстрировало свою позицию многотысячными митингами, когда государство открыто обманывало его, когда родственник Каландия, бывший высокопоставленный чиновник прокуратуры Мирза Субельяни, оказывал серьезное влияние на дело, что потом подтвердил и суд. Если бы не консолидация общества, это преступление и было бы скрыто, как задумывали определенные влиятельные люди».
Заявил Олег Коцкетишвили. Семья Каландия планирует обжаловать приговор и дойти до Страсбургского суда. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Предприниматели и депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия завтра намерены встретиться с главой северо-осетинской таможни, чтобы обсудить трудности ввоза товаров из России. Впрочем, по мнению наблюдателей, этот вопрос решается на другом уровне. Тем временем полки цхинвальских магазинов продолжают пустовать, а цены на продукты растут. Мурат Гукимухов продолжит тему.
Сегодня утром юго-осетинские коммерсанты, импортирующие товары народного потребления из России, собрались в акт в актовом зале мэрии Цхинвала, чтобы подготовиться к встрече с начальником северо-осетинской таможни Сергеем Троцко. Полковник Троцко пригласил предпринимателей на встречу, которая должна состояться завтра в 10 часов утра на Нижнем Зарамаке. Предприниматели решили подтянуть на мероприятие депутатов парламента, чтобы вместе с ними обсудить сложившуюся на границе ситуацию. Среди тех, кто откликнулся на приглашение, был и депутат от партии НХАС Давид Санакоев.
Они обозначили, что их беспокоит, какие вопросы там они идут перед ними ставить. Почему им сложно выполнять условия таможенного союза? Предприниматели обратились к нам, чтобы мы с ними вместе поехали на эту встречу на границе. Как мне кажется, они это сделают для того, чтобы придать встрече больше статусности. Да, пока неизвестно, о чем пойдет речь, но предприниматели надеются, что им предложат какой-то выход из ситуации, какую схему провоза грузов. Я не связываю завтрашние встречи каких-то особых надежд, потому что решения по этим вопросам принимаются на совершенно другом уровне. И в данный момент этим вопросом занимается президент.
По информации источников из Дома правительства, недавно президент летал из-за этой проблемы в Москву. И по возвращении в Цхинвал он постоянно обсуждает ее с кураторами по телефону. И, по всей видимости, решение таможенной проблемы будет найдено уже на следующей неделе. С конца января российская таможня перестала пропускать грузы на Южную Осетию из-за их несоответствия требованиям Таможенного союза к оформлению товаров и грузоперевозкам. Юго-осетинские ларёчники этого требования просто не в состоянии выполнить. По факту это перемещение товара из оптовой базы в розницу. А с юридической стороны это импорт. Из-за почти месячных перебоев со снабжением прилавки магазинов совсем было опустели. Но со вчерашнего дня потихоньку начали заполняться. Коммерсанты вынуждены выполнять требования российской таможни и разбивать товар на мелкие партии по 800 килограмм. В таком количестве их можно провозить как для частного пользования. Это привело к увеличению накладных расходов и к ощутимому росту цен от 20 до 80 рублей за единицу продукции. Как мне объяснили чиновники, на условиях анонимности проблемы с ввозом связаны с новым таможенным договором, который Россия и Южная Осетия подписали в 2016 году и который вступил в силу с 1 января 2020 года. Этот договор готовила Россия с прицелом на транзит товаров через Южную Осетию. Поэтому договор предполагал в том числе и объединение таможенных постов под российским флагом, и автоматизацию учета, и многое другое. Соответственно, изменилась и процедура таможенного досмотра. Если раньше это была, скажем так, адаптированная к юго-осетинским реалиям схема, то теперь все как положено на границе таможенного союза. И сертификация товаров, и весовой контроль, на котором вдруг обнаруживается, что полуторатонная газель везет 3,5 тонны, потому что цхинвальские умельцы усилили ей раму и подкинули рессор. Раньше таможня этого не замечала, а теперь не пропускает. Теперь, как мне сказал один юго-осетинский эксперт, надо глубоко выдохнуть и возвращаться к прежнему, адаптированному к юго-осетинским реалиям таможенному контролю. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки.
Время для рубрики «Картинки с выставки». К завершению подходит реставрация здания Тбилисской академии художеств. Укрепительные и реставрационные работы там продолжались около 3 лет. Как сейчас выглядит построенный в середине 19 века дворец тифлисского купца Аршакуни, где и обрел место жительства один из первых художественных вузов на Кавказе. Приблизительно за месяц до открытия в здании с европейской оберткой и восточной начинкой побывала Анастасия Славина.
Подняться по улице Чавчавадзе, той, что напротив оперы, свернуть направо по улице Грибоедова, дойти до 22 номера и увидеть его. Тбилисская классика. Балкончики, много больших окон и присматривающие за городом барельефные лики. Невинные и, на всякий случай, устрашающие. Эффект неожиданности срабатывает внутри. Это как открыть саквояж Луи Виттон и увидеть в нем не классическое вечернее платье, а содержимое сундука, поднятого с затонувшего корабля. Выдержана европейская стилистика экстерьера, атмосфера в интерьере не просто не повторяется, а нарочито противоречит ее духу. Анфилада из 7 зеркальных залов, выстроенных по принципу сквозной перспективы, это что-то среднее между замком Снежной Королевы и дворцом Шаха. Тысячи зеркальных осколков, собранные в композиции. Настенная роспись из цветов, вплетенных в замысловатые узоры, гипсовые орнаменты и витражи с восьмиконечными звездами. Первоначальный владелец здания хотел, чтобы его дом, вернее, дворец, объединил все лучшее, что, по его мнению, вероятно, когда-либо существовало в архитектуре и дизайне.
За этим европейским фасадом скрывается богатство Восточного дворца. Оно было построено по заказу тбилисского купца по фамилии Ашакуни. Архитектор этого здания Иванов. К сожалению, мы не так много о нем знаем. Но я полагаю, что решение сделать европейский экстерьер и восточный интерьер – это было заказом самого купца. Он бывал в Иране, видел иранские дворцы и, судя по всему, хотел перенести это в Тбилиси. Уже после того, как здание было построено, а это было в 1856 году, для работы над интерьером были приглашены каджарские мастера из Ирана. Заказчик, вероятно, не жалел денег. Например, известно, что для облицовки лестницы специально из Италии привезли мрамор. Но я должна сказать вам, что сам Ашакуни не застал здание в законченном виде. Именно в период, когда проходил монтаж лестницы, он скончался. Какое-то время его семья жила здесь. Потом дворец был продан и сменил несколько хозяев. В начале 20 века он даже был немного переделан. Этим занимался уже очень известный грузинский архитектор Кинцурашвили. Но основные параметры здания, особенно его интерьер, полностью сохранены.
Говорит Нино Гаганидзе, доктор искусствоведения, профессор Тбилисской академии художеств. Академией дворец Ашакуни стал в 1922 году. Здание фактически уже тогда, как свидетельствуют архивные материалы, нуждалось в ремонте. Нино Гаганидзе говорит, что первый ректор академии Георгий Чубинашвили обращался к новоиспеченным советским властям Грузии с письмом, в котором говорилось о конструкционных проблемах здания и просил незамедлительно обратить на это внимание.
Почти 100 лет понадобилось, чтобы основательные реставрационные работы наконец начались. Причем это не только реставрация. Фактически, когда мы дошли до фундамента, мы-то предполагали, что положение было опасным. Но увиденное нами превзошло ожидания. Фундамента практически не было. Хорошо, что само здание, как обычно и строили в 19 веке, было очень тяжелым и прочным. Стены за счет этой тяжести сами себя и держали. Если бы это состояние продолжилось, мы могли просто потерять этот памятник.
Говорит доктор искусствоведения Нино Гаганидзе. Реставрация помогла открыть и небольшие тайны здания. В стене большого выставочного зала была обнаружена потайная лесенка, ведущая на чердак. А за настенной росписью в одном из зеркальных залов, как оказалось, скрывались другие, которые, как говорит Нино Гаганидзе, отлично сохранились. Изображенные на них сюжеты связаны с любовной тематикой. Цветы, пейзажи, птицы, женщины в иранских костюмах, судя по позам, напоминающие свах и потенциальных невест. К слову, еще один портрет в медальоне, предположительно, может быть изображением самого Ашакуни, первоначального владельца дворца. Реставрацией восточного декора зеркальных залов занималась группа из 15 студентов Академии художеств. Все укрепительные и реставрационные работы были профинансированы Минкультом. По словам ректора Академии Гии Гугушвили, после открытия обновленного здания его музейная часть, зеркальные залы, откроются для всех желающих.
Это будет не академия для академии, это будет пространство для всех, будут обустроены открытые студии. Нам, правда, и пришлось немного отклониться от основной линии реставрации культурного памятника, но мы пошли на это, установили лифт для людей с ограниченными возможностями.
Говорит ректор академии Гия Гугушвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
На протяжении последних двух столетий издательское дело и все связанное с ним имело большое значение в развитии Сухуми как города. Типографии, книжные магазины, клубы, библиотеки, читальни. Отчасти это сохраняется и сегодня, несмотря на то, что с каждым днем значение печатных книг и журналов становится все меньше. Об истории современности книжного дела в Абхазии рассказывает наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Сухум в начале 19 века складывался как опорный пункт русского военного командования на Кавказе. Это влекло за собой такие последствия, как информационная изоляция и неразвитость социально-культурной инфраструктуры. То есть долгое время здесь не было ни театров, ни библиотек, ни музеев. И даже в 1840-х годах горожане черпали информацию о происходящих в мире событиях из тех газет и журналов, которые очень редко доставляли в Сухум на судах Черноморской пароходной компании. Но постепенно увеличивалось количество жителей, пространство разрасталось, и в 1846 году Сухум получил статус города. Это не могло не способствовать развитию культуры. Первая библиотека в Сухуме открылась в 1858 году при военном клубе на Лорис-Мельниковской улице. Ныне это улица Лакоба. Для посетителей были доступны небольшое количество книг, журналов и газет. Постепенно открывалось множество других частных библиотек и читалин. Так, в 1908 году на набережной открылась первая платная библиотека. Она насчитывала уже тысячи книг и давала намного больше простор ценителям литературы. А уже в 1921 году была открыта Государственная центральная публичная библиотека в муниципализированном доме инженера Даля. В начале 20 века, несмотря на открывавшиеся по всему городу библиотеки и читальни, остро ощущалась необходимость в том, чтобы перестать завозить книги и газеты из Российской империи и начать печатать собственные. Нужны были типографии. Если в конце 19 века по всей Абхазии действовало всего три типографии, то уже в 1912 году в одном только Сухуме функционировало 6. Но постепенно издательское дело в городе пошло на спад, и к 1921 году в Сухуме осталось лишь две типографии, в которых печатались такие советские газеты, как «Голос трудовой Абхазии». В 1910-х годах в здании табачной фирмы «Мир» на пересечении Колюбакинской и Георгиевской улиц, ныне это угол улицы Леона и проспекта Мира, Гагиджанова открыла, вероятно, первый в городе книжный магазин, при котором также функционировала небольшая библиотека. Хозяйка магазина еще и занималась издательством. Так, в 1913 году вышла книга краеведа и писателя Константина Мачевариани, описательный путеводитель по городу Сухум и Сухумскому округу с историко-этнографическим очерком Абхазии, с пометкой «Издательница Гагиджанова». Неизвестно, когда именно дело Гагиджановой закрылось, но примерно в 1953 году на том же месте вновь открылся книжный магазин. Сегодня это один из четырех магазинов в Сухуме, где продают книги. О том, в каком состоянии сейчас находится издательское дело и какие книги можно купить в Сухуме, рассказала Манана Квициния, которая работает в этой сфере с 1979 года и сегодня является работником книжного магазина «Амцапс».
В основном ориентированы, конечно, на реализацию книг местных авторов, которые выпускаются госиздательством под грифом «Беги». И также мы получаем книг от Академии наук Хази. Качество очень хорошее. Потому что общая масса литературы печатается в России. Если интересуют книги, которые были выпущены в 19 году, тут разнообразные автора, хороший русско-абхазский словарь, составители Касланца и Джонуа. Честно говоря, не хватает детской литературы в Абхазии. Потом всяких книг по изучению абхазского языка. А что касается художественной литературы, очень хороший ассортимент выпускается. Наиболее спросом пользуются классики абхазской литературы. Например, трехтомник «Града Шинукпа» – это на русском языке, двухтомник на абхазском языке. Многие ждали великолепное издание «Таифаджба», первый том, собрание сочинений. У нас там книги представлены на любой вкус. Только ждем покупателей, читателей.
Но несмотря на то, что на полках книжных магазинов можно найти много разной литературы, за один только 2019 год в «Амцапс» поступило около 35 книжных наименований только абхазских авторов. По признанию работников книжных магазинов, жители Сухума стали покупать и читать намного меньше книг, чем это было раньше. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Бабба из Сухума.
Картинки с выставки.
И в завершение программы рубрика «Голоса». Сегодня очередь Сухуми. С его жителями беседует наш корреспондент Анаит Гагарян.
Что вы
вы слышали про коронавирус?
Началась в Китае, потом по Юго-Восточной Азии пошла, потом вот уже скоро-скоро и по всему миру доберется. Так-то вирус, но какой мы не знаем. Ну, люди маски носят, но мне кажется, это особо не поможет, потому что, как говорится, тут нужно респиратор носить или противогаз. А маска обычно это просто для самоуспокоения, скорее всего. А за матьиба?
Нам это не грозит.
Почему вы так уверены?
Я соблюдаю все правила гигиены и не общаюсь в больших скоплениях людей. И никуда не езжу, Ольга Васильевна.
Слышим, то ли так же по телевизору говорят, а что это такое, мы не знаем.
Себя как-то пытаетесь обезопасить?
Ну, естественно, с людьми, которые приезжают сюда, которые не знакомы, с ними не общаемся. Али?
Да, слышу, страшно моментами, но близко сильно воспринимать как-то не хочется. Вроде у нас нету ничего пока в Абхазии такого. Думаем, что пока безопасности мы, Анаида.
Сегодня даже сказали, в Грузии уже нашлись такое. Не знаю, насколько правда говорят. Будем держаться, абхазцам не тронем.
Вы как-то пытаетесь себя обезопасить?
Мы на свадьбы ходим, везде общаемся. Просто плохо, что люди умирают. Дай Бог, чтобы все было, чтобы хорошо. Амиран.
Чаще мыть руки, прочищать нос и больше ничего. Пока такой грозы у нас нет, но, конечно, это все волнительно и тревожно. Наталья?
Слышал в Китае, что есть такой вирус. Сейчас стараемся как-то обезопасить себя. Не слышал, чтобы у нас в Абхазии было.
А что вы делаете? Вот вы говорите, пытаетесь обезопаситься.
Какие-то лекарства там. Парацетамол, водочку с чесноком. Вот эти пока, слава богу, никто не болел. Шалоня зовут, Бжаня моя фамилия.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.